Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе мы говорим, с одной стороны, про общество любителей церковной истории. Ну, странно было бы говорить про само общество на протяжении недели, поэтому берем разные исторические сюжеты из истории церкви 20 века, и разбираем эти сюжеты с членами общества любителей церковной истории. Ну и немаловажная задача наших программ – поддержать общество в достаточно непростой для него период. У нас первая программа, которая в понедельник выходила, я напомню, там отец Илья Соловьев, председатель общества любителей церковной истории, достаточно подробно говорил о его истории, истории общества, и мы говорили о том, что сейчас у ОЛЦИ, общества любителей церковной истории, образовался некоторый долг перед государством, который необходимо погашать, но возможности для этого ограничены, и поэтому, если по ходу наших передач на этой неделе вдруг вы заинтересовались и посчитали возможным как-то от себя лично помочь развитию церковной истории в России, обществу церковных любителей церковной истории, то есть сайт, который, там достаточно сложный адрес, а я не буду его сейчас называть, но если набрать в любом поисковике ОЛЦИ, ОЛЦИ или общество любителей церковной истории, сразу первая ссылка или одна из первых будет вести туда, и там есть раздел о том, как обществу можно помочь. Действительно, поверьте, это сейчас важная задача. Я представляю вам наших сегодняшних гостей. Сегодня в нашей студии священник Илья Соловьев, председатель общества любителей церковной истории, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры, преподаватель Николо-Угрешской семинарии, кандидат исторических наук, кандидат теологии. Отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Священник Евгений Агеев, действительно член общества любителей церковной истории, кандидат теологии, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Евгений, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, кстати, тоже член общества любителей церковной истории, но это я так скромно по ходу замечу. И мы сегодня будем говорить о жизни и таких коллизиях и перипетиях разных юридических, канонических. Удивительный человек совершенно. Для меня это одна из самых знаковых, если не самая знаковая фигура среди лидеров русского церковного зарубежья. Это митрополит Евлогий Георгиевский. Кстати, многие говорят Георгиевский, как правильно?
На польский манер.
На польский Георгиевский?
Нет, я думаю, что правильно говорить все-таки на русский манер Георгиевский.
Георгиевский.
Обычная поповская фамилия, что называется, священническая фамилия, точно так же, например, как одного из его соратников, митрополита Анастасия, всегда величают Грибановским, хотя он родился...
Грибановский.
Он родился возле Воронежского села Грибановка, никогда оно не называлось Грибановкой, всегда и сейчас называется Грибановкой. То, что он Грибановский.
Ну да, но вот я об этом поздно узнал, если я говорил Грибановский.
На польский манер обычно как-то вот переделывают. Точно так же, как, допустим, будущий митрополит Евлогий родился рядом с городом Одоевым Тульской губернии, да, и у нас всегда почему-то переиначивают и фамилию князей, и название уезда переиначивают почему-то на Одоевский.
Никогда не слышал Одоевский.
А я вот как раз слышал неоднократно Одоевский.
Из учебника истории с детства всегда Одоевский.
А вообще-то он Одоевский, да, вообще-то он Одоевский, точно так же, как название одной из северных губерний. Она Олонецкая.
Город Одоев вообще чудеснейший Одоев. Город. Если вдруг вы когда-то поедете из Калуги в Тулу на машине или из Тулы в Калугу, не поленитесь, сверните туда. Одоев, я одно время часто достаточно ездил, прекрасное место, прям очень его люблю. Вот. Отец Евгений, ну, вы начали уже рассказывать про митрополита Евлогия, по крайней мере, о том, что он родился в Тульской губернии.
Ну, из семьи из семьи сельского духовенства, совершенно незажиточной. Он описывал в книге «Путь моей жизни», ну, его воспоминания, в некоторых всегда библиографических данных пишут, что это записи по его словам, все-таки он сам этого не писал.
Но я добавлю здесь, что в архиве в Париже существуют эти записи, которые вела Татьяна Манухина, и в этих записях есть собственноручная правка митрополита Евлогия в этой машинописи, то есть с текстом он знакомился и вносил какие-то коррективы, то есть это аутентичный текст.
А он надиктовывал его как-то или...
Она записывала с его слов.
А, да, то есть он рассказывал какие-то истории, а она уже их литературно правила.
Возможно, что он рассказывал достаточно свободно, а она уже организовывала это вот в хронологическом порядке и таким. И он рассказывал про бедность семьи, что для любой поездки в губернский город отец влезал в долги. И, конечно же, его детство, юность прошли, как обычно, у так называемых духовных юношей. Помню, я как-то раз уже говорил в передаче, что понятие «духовный юноша» — это не то, что там возвышенно. Это юноша из духовного сословия, которого вот все расписано. Училище, семинар. Если семинарию хорошо окончил, как вот будущий митрополит Евлогий, значит, академия. Ну, а после академии, конечно же, духовная служба в разных духовных учебных заведениях Русской Церкви и... В очень молодых годах, то есть еще до наступления 30 лет, они уже становились архимандритами,
да,
не живя в монастырях, возглавляли какие-то либо в чине инспекторов, либо в чине помощников ректоров, вот различные семинарии. И вот я думаю, что самое интересное в биографии митрополита Евлогия началось тогда, когда он попал в город Холм, будучи преемником архимандрита Тихона Белавина, который был ректором Холмской семинарии. А надо сказать, что вот будущая Варшавская епархия, она тогда еще существовала, это начало 96-97 годы, середина 90-х годов, она существовала как Холмско-Варшавская. То есть получается, что православная кафедра для всех православных...
Она даже была Холмская и Люблинская.
Да, на территории...
В Люблине я был,
войска польского, она располагалась как раз в небольшом городке Холме. Это считался центр польского православия. И там была организована семинария, и после того, как ее ректор, архимандрит Тихон Белавин, стал епископом люблинским, на его место был назначен архимандрит Евлогий Георгиевский. И год они вместе, в Холме они служили вместе с будущим патриархом Тихоном, будущий патриарх в сане викарного епископа, а архимандрит Евлогий в сане ректора академии. После этого еще 5 лет он служил там. Там же, опять же, до того, как не сразу после епископа Тихона, но тоже воспринял его кафедру и стал епископом люблинским, викарием Варшавской епархии.
Но Польша для него, кстати, не была совсем уж чужим местом, казалось бы, для уроженца Тульской губернии. Все-таки отец его как раз был из Польши. И да. Из-за своих достаточно радикальных взглядов в свое время, бежав оттуда, оказался в Туле.
Это не совсем Польша, вот дело в том,
это Гродно, что нынешняя
сейчас,
Беларусь,
да, сейчас вот эти все места, они были сильно ополячены во времена вот этой межвоенной Польской республики, а Холмщина, она потеряла православное население практически после Первой мировой войны, а до Первой мировой войны это было православное население, вот предгорье Карпат, Холмская Русь, она так и называлась Холмская Русь. То есть подавляющим большинством это были крестьяне, исповедующие православную веру. Даже,
сейчас
да, даже
польское перешедшее православное население – это Белосток.
Да,
да. Хотя
да,
Белосток,
Белосток
достаточно
это севернее,
далеко.
Это значительно севернее, а вот Холмщина, там есть епархия. В Польской православной церкви там сейчас есть епархия.
Да,
но все-таки само население было значительно перемещено. И вот в 1907 году, когда были выборы во вторую уже Государственную Думу, епископ Евлогий стал депутатом Второй Государственной Думы, но она, как известно, не так долго продолжала свою деятельность. Основная его деятельность пришлась на Третью Государственную Думу. И вот как раз в Третьей Государственной Думе он очень много действовал. Причем на него свалилось сразу несколько задач. Во-первых, он представлял православное население своего края, а это в основном крестьянское население, потому что городское население – это были поляки, ну и евреи, а все население концентрировалось в деревнях. И к тому же это, конечно же, крестьяне, самые-самые бесправные крестьяне. И он защищал их от, пытался защитить их от польских помещиков. После освобождения крестьян, а ведь в Польше формы эксплуатации крестьян были одни из самых суровых, об этом очень много сохранилось исторических свидетельств. Они были обязаны своим помещикам разнообразными сервитутами и жили, в общем-то, в нищете. Множество людей уезжало в Америку, считая там вот лучше работать в Америке на шахтах, чем здесь.
Ну, скорее, что на заводах там, не на шахтах.
На шахтах, а на шахтах очень много работало.
Шахты-то это в основном север.
Ну, в общем,
хотя
по крайней мере, в Америке очень много людей работало на шахтах, именно приехавших вот оттуда, с Холмской Руси, с Пряшевской Руси.
Ну, там еще очень много евреев уезжало в Америку тогда, уже это не вне зависимости от
крестьянского. Возможно, они повторили дорогу, да. Значит, он защищал это крестьянство православное, в том числе государственными мерами, добиваясь, он добился образования Холмской губернии. Вот никто с государственных позиций этого не добивался, он добился, причем исключив ее из Привислинского края. То есть из территории царства польского. То есть когда был указ об учреждении Холмской губернии, она была из Привислинского края, как это стало называться при императоре Александре III, исключена, и все правила польские туда не распространялись. И это вызвало страшное возмущение польских депутатов в Государственной Думе, так называемого, которые были объединены в так называемое польское коло. Интересно, что к этим польским депутатам примыкали и все левые партии. То есть вот польские с левыми, они были заодно как-то вот против правительственной политики, а вот епископ Евлогий решил пойти против них. Но кроме того, это была первая его задача — защиты православного населения в Холмском крае. Вторая задача — это была, конечно же, то, что ему поручали сверху, отстаивать всегда интересы бюджет Священного Синода, ведомство православного исповедания. И вот здесь он, кстати, в этой книге пишет, что ему всегда доставляло это не очень приятные эмоции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Мы сегодня говорим про жизнь и очень такие разнообразные перипетии в этой жизни митрополита Евлогия Георгиевского. Крупнейшая фигура русского церковного зарубежья первой половины XX века. И в нашей студии сегодня священник Илья Соловьев, священник Евгений Агеев, отец Илья – председатель Общества любителей церковной истории, отец Евгений – действительно член Общества любителей церковной истории, кандидаты наук. Я Алексей Пичугин, и вот сейчас в повествовании о жизни митрополита Евлогия, будущего тогда митрополита Евлогия, мы постепенно подходим к революционным событиям. Отец Евгений рассказал о деятельности митрополита Евлогия в Думе, и революционные события как раз очень ярко описаны в книге, про которую, да, кстати, книга у отца Ильи, он сейчас раскрыт перед ним, он очень ярко описывает все, что с ним происходило в революцию. Во-первых, в февральскую революцию мне особенно запомнились его воспоминания о том, как вчера еще абсолютно с виду промонархистски настроенное духовенство, веренное ему, а на следующий день уже ходило в красных бантах и выкидывало портреты императора из окон домов. И это, кстати, было характерно не только для его епархии, он уже был перемещен на тот момент в другую епархию из Холма, это в целом было характерно для империи.
И говорим мы в связи с тем, что в свое время в серии «Материалы по истории церкви» была выпущена книга митрополита Евлогия «Путь моей жизни», воспоминания митрополита Евлогия, записанные по его рассказам Татьяны Манухиной, изложенные по его рассказам Татьяны Манухиной. Книга вышла в 1994 году.
А это вы ее издавали?
Да, мы ее тогда издавали совместно с издательством «Московский рабочий», тогда еще такое издательство существовало.
А, ну, путеводители выпускал хорошие.
И эта книга была выпущена тиражом 25 тысяч экземпляров. Она, по тем временам это хороший тираж был, и она имела очень большой успех. Кстати, все желающие познакомиться с этой книгой могут заказать ее через наш сайт «Общество любителей церковной истории». Она в каком-то количестве у нас еще есть в продаже.
А можно сразу вопрос? Мы вряд ли его коснемся внутри этой программы, Татьяну Манухину. У нее она очень, на очень много лет пережила митрополита Евлогия, она умерла уже в 60-х, там же в Париже. А кем она вообще была? Почему именно она записывала воспоминания?
Она была одним из близких к митрополиту Евлогию лиц, находилась в эмиграции, она автор интересной книги про Анну Кашинскую. Она была человеком, который обладал достаточно значимым литературным талантом. Митрополит Евлогий хотел оставить свои мемуары, но в силу возраста, он тогда уже был достаточно пожилой, можно даже сказать, старый человек, самому ему было трудно писать эти тексты, поэтому он наговаривал эти тексты Манухиной, она записывала, давала литературную отделку, потом это все отпечатывалось на печатной машинке, и листы машинописным текстом представлялись митрополиту Евлогию. И сам митрополит Евлогий уже ручкой или пером вносил правку в эти тексты. Поэтому, когда иногда говорят, что эта книга не совсем аутентична, она не совсем принадлежит митрополиту Евлогию, потому что после его смерти, когда она была издана, туда были внесены какие-то произвольные, выгодные для тогдашней епархии митрополита Евлогия изменения, эта точка зрения не соответствует действительности, потому что есть, сохранились эти машинописные тексты, которые представляли митрополиту Евлогию, и там есть его пометки, кое-что он даже вычеркивал. Это было бы интересно издать критическое издание мемуаров митрополита Евлогия с опорой вот на эти записки, на эти тексты, может быть, включить в это издание то, что митрополит Евлогий вычеркивал или то, что он изменял. Так что книжка принадлежит митрополиту Евлогию, но рассказы изложены по записям Татьяны Манухиной.
Кстати, я про это не знал, когда читал книгу, но я ее читал не в бумажном виде, в электронном, и там никаких выходных данных не было, поэтому спасибо, я вот, то, что это записи не его, и не по нему, записи, сделанные с его слов, я не знал. Итак, митрополит Евлогий, 14-й год, он становится архиепископом Волынским и Житомирским, сменяя Антония Храповицкого на этой кафедре, и здесь же он встречает и февраль революцию и известие об отречении Николая II.
Еще до этого ему приходится на этой кафедре новой, кстати, Волынская епархия была в несколько раз крупнее крошечной Холмской епархии. ему пришлось принимать в православие массу униатов в Галиции. Ведь в наступлении 1914 года русские войска взяли Львов и его окрестности, и даже было образовано Львовское генерал-губернаторство. Туда ездил в Перемышль сам государь-император принимать, так сказать, новые земли под свою державу. И в том числе тамошнее население массово переходило из униатства, которое просто насаждалось в Австро-Венгрии, массово переходило в православие. И этим занимался как раз архиепископ Евлогий Волынский. Там поселился там во дворце Шептицкого и стал вот это все администрировать, ну, как ему, собственно, было поручено. За что потом серьезно поплатился, потому что в 15-м году было, к сожалению, отступление, австро-германские войска заставили русскую армию отступить, и Львов снова стал австрийским, и, соответственно, чья власть, того и вера, снова всех обратно стали переводить в униаты. Архиепископа Евлогия обвинили в том, что он насильственно якобы переводил местное население в православие, подчиняя русскому царю.
И это обвинение впоследствии неоднократно менялось ему и в эмиграции, поскольку митрополиту Евлогию, когда он оказался в Париже, приходилось общаться и с католическим духовенством, и католическое духовенство неизменно вспоминала и ставила ему в укор вот эту вот как раз антиуниатскую деятельность, которая рассматривалась как противокатолическая.
Так более того, он в эмиграции стал гораздо теплее относиться к католической церкви. У него появились более экуменические взгляды.
Но основные связи у него все-таки пошли с англиканами. Он неоднократно ездил в Англию, и вот он наладил связи с... Мне совсем недавно сказали, как это вообще произносится. Я всегда читал это по-русски «имка». Вот, только недавно мне сказали, что это...
YMCA.
Да, YMCA, которую любит нынешний президент Америки.
Вот. А у него рядом, между прочим, главный офис «имки». Ну, по-русски все, «имка» мы часто говорим,
YMCA. Всегда, да, в нашей книге всегда была написана «имка».
А напротив Trump Tower фактически находится.
А кстати, в книгах про Америку в советской было написано «Хаммл». Перевод «Христианская администрация, ассоциация молодых людей». Вот митрополит Евлогий уже в Париже наладил очень серьезные связи. Понятно, что это его зарубежная церковь обвиняла его в связях с масонами, считая, что вот эту организацию масонской, экуменической. Конечно, там много всего намешано, но, надо сказать, то огромное количество совершенно православной литературы изданное вот благодаря этим связям, ну, это просто нельзя сбрасывать со счетов.
Нужно, конечно, обратить внимание еще и на отношения митрополита Евлогия с украинскими националистами. В 1918 году митрополит Евлогий был арестован.
С митрополитом Антонием.
Сначала был арестован преосвященный Евлогий. Когда петлюровские отряды вошли в Киев под предводительством генерала Коновальца, первое, что они сделали, расстреляли несколько русских офицеров. И, как пишет сам митрополит, архиереи, члены собора, который тогда проходил, сидели в лавре, подавлены жестокой расправой. И вот на день великомученицы Варвары, 4 декабря, они с митрополитом Антонием пили чай, и явились офицеры вот этого петлюровских отрядов и арестовали митрополита Евлогия именем правительства. Митрополит Евлогий был несколько удивлен, а во время ареста митрополит Антоний, которого тогда не арестовали, осведомился, а по какой причине арестовывают архиепископа Евлогия, на что ему ответили, что мы сами толком не знаем, выяснится позже. И далее, когда он был арестовано было очень много так называемых русских людей, как их тогда воспринимали петлюровцы, и не знали, что с ними делать. И там в тюрьме произошел очень... Там в заключении произошел очень интересный эпизод. Митрополит Евлогий, его посадили в телефонную будку, как он пишет, неотопленную, грязную, и положение у него было и безотрадное, к тому же конвойные, которые его охраняли, постоянно курили, это очень мучило. И эпизод был очень интересный. Один из конвойных, молоденький солдат, совсем еще мальчик, который, кстати, и говорил по-русски со своеобразным акцентом, в разговоре сказал, что он из Галиции, а сейчас вот он с петлюровцами. И дальше, рассказывая себе, он сказал заключенному митрополиту, что прежде он находился в приюте архиепископа Евлогия. Тогда еще Евлогий был архиепископом, простите. «Ты видал когда-нибудь его?» — спросил его митрополит Евлогий. «Нет, он к нам в Бердянск приезжал, но когда приезжал, я был болен». И тогда Евлогий отвечает ему, что вот я, собственно, и есть митрополит Евлогий. И дальше происходит очень трогательная сцена. Этот мальчик, как пишет сам митрополит, бросился на колени, просил благословения, и вот такая вот произошла очень теплая сцена. Мальчик пытался... как будто бы даже ходатайство за митрополита Евлогия, ну, понятно, что с такого рода деятелями не считались. А дальше был арестован и сам митрополит Антоний, причем сцена была очень интересная. Митрополит Евлогий находится в заключении, и вдруг в один непрекрасный для них момент открывается дверь, и в камеру входит митрополит Евлогий.
Надо сразу сказать, что отношения между ними были не очень хорошие, причем на протяжении всей жизни. Но вот в тот момент, их совместного заключения, конечно, в связи с тем, что они оба переживали очень тяжелые моменты, они сблизились.
И вот он находится в камере, открывается дверь, и в камеру заходит митрополит Антоний в белом клобуке с посохом. Евлогий пишет, что он был очень растроган этим визитом, бросился к нему с объятиями. «Спасибо, владыка, что вы посетили меня». «Да я, собственно, не посетил вас. Я вместе с вами буду находиться, потому что я тоже арестован». И далее они были заключены в один из католических монастырей. В этом, там тоже есть в этой книжке очень живое описание того, как они там находились. Монахи некоторые приняли обет молчания, и когда была служба, оба архиерея слушали их богослужение, и в Евлогии пишет, что пели они очень странно, было впечатление такое, что поют не они, а волки воют, вот потому что они мало говорили. Вот это вот пребывание в плену, оно тоже такой очень яркий эпизод в жизни митрополита Евлогия, который характеризует ту ситуацию, которая сложилась вот сразу после революции на Украине, где он пребывал.
Я напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня... председатель общества любителей церковной истории, доцент общества церковной аспирантуры и докторантуры, преподаватель Николо-Угрешской семинарии, кандидат исторических наук и кандидат теологии, священник Илья Соловьев, действительно член общества любителей церковной истории, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета, священник Евгений Агеев. Мы говорим о жизни митрополита Евлогия Георгиевского и продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, друзья. Говорим мы сегодня о жизни митрополита Евлогия Георгиевского. Говорим мы в связи с тем, что мы освещаем на этой неделе деятельность общества любителей церковной истории, и не только общества как такового, но и говорим о материалах по церковной истории, которые публикуются в изданиях, которые выпускаются, выпускались обществом, а до этого издательством Крутицкого подворья. Говорим еще и в связи с тем, что само общество любителей церковной истории переживает сейчас не самое простое время, и обществу требуется помощь, у него образовался некий значительный долг перед государством, который мы таким образом помогаем по возможности погасить, и если у вас есть желание помочь, или вас заинтересовали материалы, о которых мы рассказываем в эти дни, Германии, вы можете зайти на сайт общества, у него достаточно сложный адрес, поэтому найти в любом поисковике, запросив «Общество любителей церковной истории» или «ОЛЦИ», и там на сайте есть раздел, в котором сказано, как обществу можно помочь со всеми данными и реквизитами. У нас в гостях председатель общества священник Илья Соловьев, священник Евгений Агеев, действительно член общества любителей церковной истории. Продолжаем говорить про митрополита Евлогия, по материалам, которые публикуются в журнале «Общество любителей церковной истории». Напомните, отец Илья, как он называется?
«Церковно-исторический вестник».
И по материалам книги «Путь моей жизни» митрополита Евлогия.
Кстати, в последнем номере, в двух последних номерах журнала «Церковный исторический вестник» опубликована очень интересная переписка митрополита Евлогия и бывшего посла России в Англии Саблина. В этой переписке очень подробно освещаются события церковной жизни того времени и, в частности, ситуация в Лондоне, постепенное расхождение с представителем так называемой русской зарубежной церкви, как они делили храм, как карловчане так назывались тогда сторонники этой русской зарубежной церкви, как они препятствовали совершению богослужений для тех, кто остался в ведении митрополита Евлогия. Вот эта переписка очень интересный источник, который проливает дополнительный свет на жизнь митрополита Евлогия, на жизнь западноевропейской епархии. Письма митрополита к Саблину и письма Саблина к митрополиту — это действительно ценная информация, особенно для тех, кто профессионально занимается церковной историей.
Итак, мы остановились на том, как митрополит Евлогий и митрополит Антоний оказались совместно в заключении, двое очень разных людей. А чем заключение закончилось?
Они провели там 9 месяцев.
9 месяцев, конечно, это немало.
Из заключения они были освобождены по ходатайствам французского правительства, с извинениями, им был предоставлен вагон, и они поехали на юг, на юг, на юг, через балканские страны, в Константинополь, а из Константинополя на юг России тогда митрополит Антоний поехал, ну, вместе они поехали в Ростов, где находилось высшее временное церковное управление на юге России. Его митрополит Антоний возглавил, ну, а митрополит Евлогий, он не смог уже вернуться в свою епархию после ареста, собственно говоря. 18-й год он провел в Киеве, работая на Всеукраинском соборе. Вот, ну, в епархию он уже не смог вернуться. Там как раз и петлюровцы, и потом уже советская власть. Ну и потом они уже в 20-м году были эвакуированы, снова эвакуировались в Константинополь, и оттуда попали в Сербию, в Сербии.
До этого еще был некоторый период московской жизни и участие в соборе, естественно.
А, ну это перед украинским собором.
Ну это перед украинским собором.
Дело в том, что в Москву, в митрополит Евлогий был эвакуирован еще в 1915 году. В Москву он попал очень рано. В 15-м году в Москву попало множество архиереев, тот же и архиепископ Тихон из Вильна туда же попал вместе со своими святынями.
Но я предлагаю подробно на этом не останавливаться, поскольку мы хотим поговорить сегодня все-таки еще и вот этих заграничных перипетиях. Это важно для такого лучшего понимания того, как развивалось русское церковное зарубежье и почему возникли разные направления, как они друг к другу относились, как в итоге митрополит Евлогий вернулся в московский патриархат. Вот давайте все-таки
зарубежье. Немножко, совсем немножко сказать, что по местном соборе архиепископ Евлогий принимал очень мало участия, он только в первую сессию, потом он уехал в Киев и снова обратно уже не вернулся. Во второй и третьей сессии он не принимал участия, но вот как раз в 21-м году он был вызван в Париж, и ему было поручено руководство всем западноевропейским экзархатом. То есть это были еще пока не совершенно не эмигрантские приходы. Тут очень важно различать эмигрантские приходы и не эмигрантские приходы. Ему были поручены все приходы, которые существовали до революции. А ведь в каждом крупном европейском городе, в столицах обязательно, и в курортных городах, типа Карлсбад, Ницца, Биарриц. Ну а уж в германских городах, дело в том, что каждый крупный германский город является собой какую столицу какого-нибудь княжества, герцогства или вот до революции. Там везде были представительства Российской империи, учитывая особенно все династические связи, и там везде были храмы, которые поддерживались правительством. Кроме того, были храмы-памятники, как в Лейпциге на месте там битвы народов 1815 года. И вот все это до революции подчинялось Санкт-Петербургскому митрополиту. После революции оно тоже перешло в подчинение Петроградского митрополита Вениамина, но уже в 22-м году, после его ареста, соответственно, уже никто не мог, ну и Петроградский митрополит уже не мог туда. И вот был назначен западноевропейский экзарх-патриарха, который руководил всеми вот этими приходами, старыми, не эмигрантскими. Ну, естественно, что эмигранты в них ходили, но все-таки само подчинение и само духовенство – это было еще то, что назначено до революции. И сразу же возникли трения между зарубежным синодом, который возглавлялся митрополитом Антонием, и архиепископом Евлогием. Причем архиепископ Евлогий принимал участие ведь в Первом зарубежном соборе, несмотря на то, что у него уже был к тому времени указ от патриарха.
Первый зарубежный собор, имеется в виду съезд 1921 года, который состоялся в Сремских Карловцах. Сначала никто не думал называть этот съезд зарубежного духовенства первым собором, и лишь впоследствии, когда нужно было каким-то образом узаконить существование Карловацкой церкви, было придумано название этому съезду «Первый собор». На самом деле это было...
Уже даже после его завершения собором это не называлось.
Конечно.
А Сремские Карловцы, это с нашей, наверное, точки зрения вообще был бы поселок городского типа.
Нет, это город.
Да, несколько раз бывал, но он небольшой, и теперь это просто столица такого сербского виноделия, плюс еще большой колледж.
До разрушения Австро-Венгерской империи это был центр автокефальной патриархии. Там жил патриарх, сербский патриарх, которого Австро-Венгрия признавала совершенно автокефальным. И вот он был, кстати, одним из адресатов известительной грамоты святителя Тихона об его вступлении на престол в Сремских Карловцах. Правда, тогда, по-моему, престол был вакантным. Вот. А после разрушения Австро-Венгерской империи дворец этого патриарха остался незанятым, и вот сербские власти предоставили их русским эмигрантам. Но надо сказать, что архиепископ Евлогий уже тогда вошел в противоречие, он там голосовал против тех предлагаемых, а что вы говорите про все, что у них все время было натянутое отношение, корень свой они берут с 1914 года как раз, когда архиепископ Евлогий принял огромную Волынскую епархию после Антония. После архиепископа Антония и нашел дела в совершеннейшем расстройстве. В общем, вот это все управление, ну, естественно, что он не мог об этом не докладывать вышестоящие инстанции, и вот возникло такое вот трение.
Я хотел бы заметить, что во время участия, в тот период, когда Преосвященный Евлогий участвовал в Карловацком съезде, положение его было достаточно сложное. Он находился в Берлине, после пасхальной службы, как он пишет в своих воспоминаниях, ему даже негде было разговеться, и некуда было идти, поскольку транспорт уже не ходил, и тогда, как он пишет, одна из прихожанок пригласила его к себе домой для того, чтобы разговеться, таким образом спасла его от вынужденного пребывания на улице. Но для того, чтобы характеризовать ситуацию, в которой находился митрополит Евлогий, я позволю себе прочитать небольшой отрывок из его мемуаров. «Приближалось Рождество Христово. Мы стали готовиться к праздникам. Мне приходилось постоянно ездить на службы и стегели в посольскую церковь на Унтерден-Линден. Утомительное, беспокойное путешествие, долгая езда на трамваях, пересадки, ожидания на пересадках, дождь, туман, на улицах грязь. В длинной рясе беда. Помню, я сел в трамвай, распустив рясу на грязном полу, а какой-то попутчик мне по-русски: подбери рясу-то, это чай не царева, как шайск». Вот в таких трудных условиях находившийся митрополит Евлогий был действительно в зависимости от, в известной зависимости от основных деятелей карловацкого, складывавшегося карловацкого управления.
Надо сказать, простите, отец Илья, что в то же время абсолютно пресвитер Георгий Шевельский, у которого тоже были сложные отношения
с митрополитом Евлогием, я надеюсь, мы поговорим в следующей программе.
Еще поговорим, да, обязательно. Сам вспоминал, что он совершенно как бы не стеснялся ходить ни в партикулярном, а в гражданском костюме, и не видел в этом ничего зазорного.
И вот тут как раз в Берлине происходит некое событие, которое впоследствии приведет к некоему взрыву отношений между карловцами, как называли их тогда, то есть между зарубежным синодом и митрополитом Евлогием. Тальберг, был такой Николай Дмитриевич Тальберг, встретившись с митрополитом Евлогием, вручил ему некоторую сумму денег на организацию епархиального управления в Берлине и попросил, чтобы в число священнослужителей Берлинской епархии был принят архимандрит Тихон Лященко. И вот этот архимандрит Тихон Лященко подвинул тамошнего священника отца Владимира Зноска, который перешел потом к обновленцам, будучи за рубежом, один из немногих случаев, подвинул отца Зноска и занял довольно значительное положение в Берлинской епархии. А впоследствии карловцы сделали его епископом в Германии, и таким образом сократив полномочия митрополита Евлогия. И вот деятельность Лященко, Тихона Лященко, и отъятие значительной части епархии в Германии у митрополита Евлогия стало одной из причин, я не хочу сказать поводом, именно причин вот этого затяжного конфликта, в который вступил карловацкий синод с митрополитом Евлогием. И дело закончилось в конечном счете тем, что митрополит Евлогий и митрополит Платон Рождественский из Америки покинули заседание архиерейского собора, такие были тоже собрания, организованные карловчанами, покинули, и началось открытое противостояние между ним и карловчанами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» священник Илья Соловьев, священник Евгений Агеев, а из общества любителей церковной истории мы говорим о жизни митрополита Евлогия Георгиевского. И вот как раз доходим до самых основных его моментов жизненных, в его биографии в 20-е годы, когда у него, с одной стороны, было противостояние с зарубежным синодом, с другой стороны, относительное непонимание с московской патриархией, от которой он зависел и которая в итоге наложила на него прещение.
В 1927 году вот был как знаком окончательного разрыва с карловчанами, это было принятие подписки о лояльности к советской власти. Уже переехав в Париж из Берлина, перенеся туда центр своей епархии, ну, наверное, потому что эмигранты постепенно захватывали те приходы, которые принадлежали, которые были старыми дореволюционными, в которых было очень мало, на самом деле, прихожан, они были, это богатые, состоятельные люди, русские помещики, интеллигенты, жившие за границей, но теперь это все захватывалось эмиграцией. Вот до Франции, на самом деле, к тому времени они еще не очень добрались. Основная часть была вот Сербия и Германия.
Собственно, эти приходы не захватывались. Надо сказать, что по согласованию с митрополитом Вениамином, который до революции, как петроградский митрополит, должен был управлять русскими приходами за рубежом, по согласованию с митрополитом Вениамином, епархия западноевропейская перешла западноевропейские переходы перешли под, в подчинение митрополиту Евлогию, который имел на сей счет указ. Но, имея указ от патриарха Тихона, митрополит Евлогий поначалу думал, что он должен будет подчиняться вот этому коллегиальному высшему церковному управлению, которое было создано в Сремских Карловцах. Однако впоследствии он стал понимать, что Сремские Карловцы, не имея никаких полномочий от патриарха, покушаются на его собственные полномочия, которые были получены от Святейшего Патриарха. И когда он прибыл в Париж, то настоятель храма парижского отец Иаков Смирнов, много лет прослуживший в Париже, это такой старый...
совсем не эмигрантский.
Представитель церковной дипломатии, российской дипломатии тогда, осведомился о митрополите Евлогии, а на каком, собственно, основании, владыка, вы входите в управление нашими приходами, в частности, собором на Рю-Дарю. И вот по запросу отца Якова было получено соответствующее разъяснение, которое действительно узаконило положение митрополита Евлогия как управляющего западноевропейскими приходами.
Да, и вот в 1927 году он дал подписку о лояльности советской власти по требованию уже заместителя местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Сергия Слогородского.
А какие это вызвало... Не вызвало ли это каких-то вопросов среди его духовенства?
Ну, там тут надо сказать, что были. Это была за подписка. Вот, действительно, митрополиту Евлогию было предложено дать подписку о том, что он не находится во враждебных отношениях с советской властью. Митрополит пытался разъяснить, переписка митрополита Евлогия и митрополита Сергия сохранилась в архиве отдела внешних церковных сношений, теперь связей, и в свое время... В 90-х годах она была опубликована Алексеем Сергеевичем Буевским на страницах журнала «Церковь и время». Это очень интересная переписка. Когда митрополиту Евлогию было предписано дать такое обязательство о том, что они не будут выступать с враждебными выступлениями в адрес советской власти, а такие выступления карловчан действительно наносили большой урон русской церкви, поскольку они не достигали нужной цели, являлись в известном смысле пропагандой там, на Западе, а в России за них приходилось духовенству расплачиваться. Так вот, митрополиту Евлогию было предложено дать обязательство, что он не будет выступать, ни он, ни подведомо ему духовенство не будет выступать против существующей советской власти. На что митрополит Евлогий дал справедливое разъяснение, что, простите, мы не являемся гражданами Советской Республики, и мы не обязаны давать какие-то обязательства лояльности в отношении этой власти, поскольку мы этой властью не признаны как граждане. И тогда, для того, чтобы получить подписку от подведомственного духовенства, а многие эту подписку давать отказались, была дана очень интересная формулировка этой подписки. Я видел эту подписку, подлинники, в частности, один из экземпляров, который был подписан протоиереем Сергием Булгаковым. В этих текстах говорилось, что я обязуюсь не использовать церковный обвон для политической пропаганды. И вот именно с такой формулировкой многие священнослужители согласились. То есть это никак не связывало их политических взглядов, они могли оставаться и были, и оставались антисоветчиками, как у нас говорили в свое время, но при этом они обязывались не выступать с политическими от имени церкви заявлениями. И этой подпиской они обязывались не выступать, не превращать церковный амвон в арену для политической пропаганды. Поэтому подписка была достаточно аккуратный и, конечно, не в том виде, как требовала ее Московская патриархия.
В этом, я думаю, заслуга как раз митрополита Евлогия.
И его окружение.
Потому что, например, американская церковь, может быть, мы еще об этом поговорим, было предложено очень жесткая формулировка, от которой они категорически отказались. И что потом привело к фатальному разрыву вплоть до 1970 года.
Была об этом программа.
Для митрополита Евлогия было важно сохранить единство с матерью церковью, и в этом единстве он видел для себя как определенный смысл своего существования. И это желание сохранить единство привело в конечном счете к тому, что он пытался перед самой своей кончиной вернуться в Московский патриархат.
А почему в итоге на него были наложены прещения, и он перешел в Константинополь?
Прещения были наложены в связи с тем, что он принял участие в молениях в Лондоне за страждущую церковь российскую. И вот это участие в этой молитве было расценено как раз антисоветское выступление. Митрополит Сергий под давлением, находясь под давлением, несомненно, был вынужден прибегнуть к такому шагу, как запрещение митрополита Евлогия в священнослужении. Кстати,
хотя,
митрополит Сергий...
он не выступал там на этом митинге.
Да, но митрополит Сергий занимал, он участвовал в этом богослужении. Митрополит Сергий занимал очень трезвую позицию в определенное время. Он написал послание зарубежным архиереям, которое называлось «Дорогие мои святители», и вот начиналось с этих слов. И в этом послании он предлагал всем зарубежным архиереям для того, чтобы не наносить раны русской церкви на родине, перейти в каноническое подчинение местных православных приходов, местных православных церквей, то есть, допустим, в Сербии в подчинении сербскому патриарху, но для сторонников карловчан, для самих карловчан такой переход был немыслим, поскольку они считали себя с какого-то времени свободной частью русской церкви, пренебрегая тем, что происходило в России, и даже выступая против московской патриархии, с годами это приобрело уже даже гротескный характер. Так вот, не перейдя в подчинение местных православных поместных церквей, епископат и Карловацкий, и митрополит Евлогий сохраняли довольно неопределенное положение в отношении церковной власти. А с 1931 года, когда митрополит Евлогий был запрещен, для него вновь открылись объятия Карловацкого синода, но он не последовал в юрисдикцию карловчан, а перешел в подчинение Константинопольского патриарха, прося у него заступничество с тем, чтобы он был третейским судьей в конфликте с митрополитом Сергием. Надо сказать, что тогда митрополит Сергий не вполне воспринимался как глава церкви. В России незадолго до этого была местоблюстительская чехарда, назначали то одного местоблюстителя, то другого, поэтому сами полномочия митрополита Сергия рассматривались даже в России как достаточно спорные, не говоря уже о том, как смотрел на это зарубежное духовенство. Поэтому это был спор между митрополитом Евлогием и митрополитом Сергием, спор двух иерархов, двух значимых иерархов, а не совсем спор главы церкви и одного из подчиненных ему лиц. Во всяком случае, многие именно так и воспринимали. Поэтому митрополит Евлогий считал возможным обратиться за третейским судом в Константинополь. И Константинополь действительно принял решение об образовании временного удела, так называемого митрополита Евлогия, находящегося в подчинении Вселенского престола, как они себя называют.
Причем даже не переименовав его, так и назвав его Западноевропейский экзархат, да, то есть он так и...
Но так он и существовал на протяжении долгого времени.
Пока патриарх Варфоломей не сделал из него архиепископию.
Да, вот, конечно, это уже...
более поздняя история.
В 1944 году, когда Париж был освобожден от немецких захватчиков, а ведь митрополит Евлогий пережил всю оккупацию в Париже, там, значит, уже митрополит Евлогий решил воссоединиться с русской церковью. Это уже было после избрания патриарха Сергия, и даже после его кончины уже, потому что это как раз осень, и 45-й год.
Некоторые исследователи считают, что это была операция советских спецслужб по воссоединению митрополита Евлогия.
Ну, конечно, советские спецслужбы считали необходимым собрать всю эмиграцию под свой контроль, безусловно, но здесь нельзя сбрасывать со счетов искреннее желание самого митрополита Евлогия, который был даже приглашен местоблюстителем патриаршего престола митрополитом ленинградским Алексеем, был приглашен на поместный собор и был очень растроган этим приглашением, ну, собственно говоря, хотя еще оставался в подчинении Константинополя. Но уже состояние здоровья не позволило ему, тем более, что это был очень долгий путь, напрямую из Парижа в Москву пробраться было никак невозможно, только через Ближний Восток.
Митрополит Евлогий получил российское гражданство.
Причём... Советское, да.
Советское, простите, да. Конечно. Получил советское гражданство, причем, когда в первый раз он пришел в советское посольство в Париже, посол Богомолов принял его очень любезно и предложил ему папиросы. То есть понимания, конечно, никакого не было, кто такой митрополит Евлогий.
Но я так понимаю, что большое влияние тогда на митрополита Евлогия еще оказывала некая Анна или Александра, я не помню, Паршева, которую впоследствии в начале 50-х выдворили из Франции как советского агента.
Большое влияние на митрополита Евлогия оказал визит митрополита Николая.
Николая Рушевича.
Это было так называемые дни примирения, как это было потом охарактеризовано сторонниками Московской церкви.
Это фильм «Восток-Запад» можно посмотреть.
Митрополит Николай провел с митрополитом Евлогием беседу, они сослужили, и в ходе этой беседы было предложено провести собрание, в котором обсудить вопрос о присоединении епархии митрополита Евлогия к Московской патриархии. Но накануне этого собрания, встретившись с митрополитом Николаем, это мое предположение, но обоснованное на основании изучения источников, накануне этого собрания, во время встречи с митрополитом Николаем, последний, по всей видимости, в ответ на возражение Евлогия, что нужно посоветоваться с паствой, сказал: ну вы же архиерей, вспомните, как все было до революции, нужно ли вам считаться с паствой в таком важном церковно-административном вопросе. И вот, собственно, на самом собрании, протоколы которого тоже были опубликованы в нашем журнале совсем недавно, на этом собрании митрополит Евлогий начал оказывать давление на присутствовавшее там духовенство, даже возвышать голос, когда протопресвитер Василий Зиньковский начал возражать по поводу присоединения к Москве, поскольку мы не знаем голоса самой паствы. Мы, духовенство, можем принять любое решение, но мы должны считаться своей паствой. Митрополит Евлогий довольно резко сказал ему, что надо всех вот в бараний рог вас скрутить. То есть находился вот под таким влиянием митрополита Николая. Но никакого перехода в Москву завершенного все-таки не произошло, потому что для того, чтобы оформить окончательный перевод в Москву, переход в Москву, нужно было, как считала часть его паствы и священников, получить согласие Константинопольского патриарха. А Константинопольский патриарх такого согласия до смерти митрополита Евлогия не дал, очевидно, ожидая этой кончины, рассчитывая на то, что эти приходы сохранятся в его ведении. И митрополит Евлогий умер 8 августа 1900...
Буквально на днях 80 лет будет.
Умер 8 августа 1946 года экзархом двух патриархов, московского и константинопольского. И уже после его кончины, когда на его место был назначен некто Серафим Лукьянов, это особая история.
Да.
Я надеюсь, что в следующей программе мы вернемся отчасти к этой теме. Вот после этого назначения паства окончательно отказалась перейти под Москву, и значительная часть священнослужителей тоже. Хотя были такие, которые перешли под Москву, а некоторые и вернулись в Советский Союз. Вот совсем недавно скончалась одна из таких репатриантов, очень заметный деятель российской церковной культуры, Елена Львовна Майданович.
Да, да, да.
Она
да,
как
да.
раз вернулась в 50-е годы в Советский Союз вот в рамках вот этого вот движения патриотического, как они тогда
понимали. Но она была тогда совсем юная.
Да, конечно.
Поэтому она сама
Но решение это, насколько я ее знаю, было согласовано с ее убеждениями, она никогда не пыталась вернуться. То есть она так и осталась на родине, несмотря на все те трудности, которые тогда здесь переживала церковь.
Спасибо большое за этот разговор, за эту историю. Наверное, стоит только сказать, что, конечно, митрополит Евлогий очень широкий человек был, и в его юрисдикции служили и отец Сергий Булгаков, и была пострижена мать Мария Скопцова, и община на Лурмель, все это было как раз в ведении митрополита Евлогии, многое-многое-многое другое.
Он рукоположил отца Александра Шмемана.
Отца Александра Шмемана и Свято-Сергиевский институт. Вообще, мне кажется, когда-нибудь стоит отдельную программу посвятить его деятельности именно внутри экзархата, потому что сегодня мы, так как насколько подробно смогли, рассмотрели историю его жизни, а экзархат – это вообще отдельная история. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были священник Илья Соловьев, председатель общества любителей церковной истории, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры, преподаватель Николы Угрешской семинарии, кандидат исторических наук и кандидат теологии, священник Евгений Агеев, действительный член общества любителей церковной истории, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Говорили мы о митрополите Евлогии Георгиевском и говорили в рамках нашего разговора про общество любителей церковной истории и про его издательские проекты. Вот книга митрополита Евлогия «Путь моей жизни», статьи в журнале «Церковный исторический вестник». Все это, кстати, доступно на сайте общества, которое вы найдете в интернете по запросу в любом поисковике. Там есть и издания, и книги, которые можно приобрести, и книги, которых уже нет в продаже, но про них есть все сведения. И там же, если вдруг кого-то заинтересовала церковная история в таком ракурсе, и есть желание помочь обществу, которое переживает не самое простое время, также можно найти все реквизиты, как можно обществу помочь. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».